Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 12 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить 7373948. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах и что появляется в качестве молнии или срочных сообщений на лентах ведущих информационных агентств. Вот сейчас, например, я смотрю на ленту агентства ТАСС. А тут все срочные сообщения. Мантуров сделал заявление, что Ту-160, построенный с нуля стратегический ракетоносец, который только что совершил первый полет, может стать носителем перспективного вооружения. И об этом как раз в качестве срочных сообщений много пишет ТАСС. Еще срочное сообщение — это заявление Гинзбурга. Спутник Ви лучше других вакцин противостоит изменчивости коронавируса, утверждает Гинзбург. И РИА Новости, тут тоже срочное сообщение. По данным на 10 января, говорит Гинзбург, до 30% циркулирующих штаммов ковида в Москве уже приходится на омикрон. Про ковид, коронавирус, омикрон и все остальное мы будем говорить через час в программе «Своя правда». Сегодня объявлено, что до конца этой недели правительство разработает специальные меры для того, чтобы противостоять натиску коронавируса, новой волне коронавируса, которую ожидают уже в ближайшие дни. Чего ждать от правительства? Об этом будем говорить в следующем часе. В ближайшие 20 минут говорим о том, как ключевые ритейлеры собираются ограничивать наценки на продукты первой необходимости в Российской Федерации. Объявлено, что вот этот борщевой набор и так далее не более 10%. Первая тема, а вторая тема — новость под названием «Первый человек в России получил паспорт негражданина». Что за паспорт такой и каковы перспективы этого документа, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
20 социально значимых товаров, включая овощи из борщевого набора, макароны, хлеб, гречневая крупа, все это будет продаваться с наценкой не более 10%. Это сообщение X5 Group, которое поступило в редакцию радиостанции «Говорит Москва». X5 не единственная группа, которая об этом заявляет. Те, которые управляют магазинами «Dixie», тоже говорят о чем-то подобном. Но ограничит ли это рост цен? Если, ну, ради чего это делается? Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Он с нами на прямой связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, с вашей точки зрения, насколько важно для рынка в целом заявление о том, что 10-процентная наценка будет на 20 социально значимых товаров?
Ну, крупнейшие ритейлеры являются ориентиром, в общем-то, для других участников рынка. И с учетом того, что все мониторят друг друга и выравнивают свои цены с ценами конкурентов, то, конечно же, это заявление в целом важно. И на те товары, на которые будет установлена меньшая наценка, то фактически во всех магазинах и в магазинах конкурентов будут товары именно по этой цене, плюс-минус, вот не сильно будут отличаться.
Тогда следующий вопрос. Нам до этого говорили, что буквально за копейки, то есть наценка не очень высокая, а теперь выясняется, что минимальная наценка — это все-таки 10%. Так как на самом деле?
Ну, смотрите, на самом деле себестоимость продажи одного товара, она заметно выше, то есть той суммы, той цифры, про которую вы говорите. Поэтому в целом заработок ритейлера формируется не на продаже конкретной единицы товара, а на общем обороте продукции. И ритейлеру тоже важно стимулировать покупателя, чтобы покупатель пришел за товаром по более низкой цене, вот за конкретным товаром в этот магазин, и попутно купил другие товары. Не обязательно, что эти товары другие будут дороже, просто ритейлеру важно, чтобы вы пришли и сделали покупку в конкретно этом взятом магазине, и чтобы вы сюда приходили чаще. Соответственно, они увеличивают свой трафик, количество покупателей, которые оставляют деньги в магазине, и магазин, еще раз подчеркиваю, зарабатывает с оборота. Поэтому это все в целом, в том числе, будет способствовать снижению цен, будет способствовать приходу новых покупателей в эти магазины.
Это с одной стороны. И понятно же, что наценка — это не тождественно прибыли, которую получает магазин с этого. Но все-таки, с вашей точки зрения, это выглядит, как если бы продавцы пытались опередить что-то подобное со стороны властей. А была такая угроза?
Ну, смотрите, по поводу угрозы-то она была, есть и будет. Просто государство нет четкого понимания, как работать с наценкой, какая она должна быть, можно ли ее ограничить. Дело в том, что давайте не забывать, что у нас есть разные форматы магазинов, и условно, наверное, не может у вас быть и вкус, и в Пятерочке априори цены быть одинаковыми, правильно? Соответственно, для этого и есть разные форматы магазинов. И у государства нет четкого понимания, как здесь лучше поступить. С точки зрения подходов по самоограничению, ведь ритейлеры не первый раз уже так делали и неоднократно такого рода решения, в общем-то, предлагали. Другое дело, что они говорят о том, что давайте мы консолидированно при согласовании с ФАС подойдем вот к этому вопросу и, соответственно, установим какие-то подходы вот, в ценообразовании к какой-то определенной узко ограниченной группе товаров. Но, опять же, ритейлеры тоже понимают, что социально-экономическая ситуация, в общем-то, непростая, и, скажем так, никому какие-то недовольства не нужны, поэтому ритейлеры, в общем-то, где-то действуют в таких вещах на опережении, предлагают какие-то варианты решения вопроса. Ну и в целом, наверное, все равно это можно оценивать положительно, то, что большой бизнес, в общем-то, предлагает и готов где-то поступиться своей прибылью и пойти вот на такого рода решение.
С одной стороны, можно поступиться прибылью, с другой стороны, можно поступиться... 642-й пишет, у цены ведь есть противоположность под названием качество. С вашей точки зрения, качество товаров от этого не пострадает?
Ну, тут дальше уже все на совести производителя, и, конечно же, оборотная сторона этой медали, она может быть именно такой, когда производитель будет закладывать какие-то более дешевые ингредиенты для получения товара вот, по более низкой стоимости. Но здесь тоже нужно понимать, что нельзя из ничего сделать какой-то качественный продукт. И те цены, которые складываются на рынке, в общем-то, есть определенная рыночная конъюнктура. И говорить о том, что как-то эти цены сумасбродно, в общем-то, формируются, но это, как правило, все-таки не так. И многочисленные там различного рода проверки, они об этом тоже говорят. Ну, кроме каких-то отдельных факторов, где-то что-то как-то выявили, там, нашли какую-то там, не знаю, какое-то нарушение. Это, как правило, все-таки больше единичные случаи, потому что мы не слышим о каких-то конкретных прям серьезных нарушениях, после которого прям что-то начало глобально меняться. Поэтому это больше такие показушные решения. И нужно, конечно, заниматься каким-то более комплексным системным подходом к вопросам ценообразования, например, на какие-то группы товаров, либо принимать какие-то меры по поддержке социально незащищенных слоев населения с тем, чтобы у них был доступ к той продукции, которая, в общем-то, этот доступ должен быть, чтобы, в общем-то, каждый человек у нас в стране мог в обязательном порядке позволить и мочь себе купить вот определенную корзину товаров.
Спасибо, Андрей Карпов был с нами на прямой связи, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Мы обсуждаем решение ключевых ритейлеров ограничить наценки на продукты первой необходимости. Вернемся к обсуждению этой темы после срочного сообщения.
Новость часа.
Только что стало известно, что закончились переговоры Совета Россия-НАТО. Встреча завершилась в Брюсселе. Переговоры продлились 4 часа. Журналисты обращают внимание, что переговоры продлились чуть дольше, чем планировалось. Брифинг генерального секретаря НАТО Столтенберга по итогам встречи назначили на 15:30 по московскому времени. В результате переговоры только что завершились, и брифинг начнется буквально через минуту.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Возвращаемся. Ключевые ритейлеры ограничивают в России наценки на продукты первой необходимости. Овощи из борщевого набора, макароны, хлеб, гречневая крупа. Еще продукты. Говядина, свинина, баранина, куры, мороженая рыба, подсолнечное и сливочное масло, молоко, яйца, сахар, песок, соль, черный чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречневая крупа, вермишель, картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь и яблоки. X5 обещают, что перечисленные товары на полках магазинов будут отмечать специальными ценниками. Что пишут наши слушатели? Карточки для бендых надо выводить и оставить в покое магазины. Это просто алла. Артем, давайте о терминах договоримся, пишет. Картошка с поля в сезон продается за 4 рубля, но ведь ее надо помыть, перевезти, то есть логистика, упаковать, упаковка с магазина. Все это приводит к тому, что на выходе в сезон картошка стоит уже 35 рублей. Как вот эту наценку вы будете считать? Тоже вопрос. Дмитрий полагает, что все акции подобного рода, акции – предвестники подорожания, как это было в свое время с подсолнечным маслом. А пакт 13 обращает внимание на другое. Если, говорят, продавать будут с наценкой не более 10%, значит, 10% точно подорожание будет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Михаил, Подмосковье.
Да, Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Когда Ленин вынес гениальную идею замены развертки на налог...
Продразвертки, да.
Да, да, это было высокой трагедией. Он был гений в этом отношении, несмотря на мое отношение к нему. Теперь вот это. Когда риэлторы рассказывают нам о наценке 20... Это фарс. Ничего нового. Этапы общественного развития вот в такой форме, как у нас сейчас, не придумали, кроме одного. Это 40-50 миллионов продовольственных наборов для нуждающихся бесплатно, которые субсидируются государством. Понимаете? Фонды государств. Ну, ничего другого нет. Вот то, что я сейчас слышу, я прекрасно знаю всю эту семантику внутреннюю, как эти цены образуются.
Ну, в общем, что карточки. Там... Вы как Алла, которая написала, надо карточки
это
вести.
Это не карточки.
Да как угодно называете.
Это наборы, человек заявляет, и ему государство обязано, то государство, которое обирает его. За счет, не надо только думать, что вот кто-то берет, у него отнимает. За счет содержания неэффективной формы государственной.
И это понятно, что не напрямую отбирает. Смотрим, кстати, за движением в городе 4-бальные пробки. Прямо сейчас в 6 вечера будут 5-бальные, максимум в 7 вечера, когда в Москве, как ожидается, будут пробки в 6 баллов. 7373948, телефон прямого эфира. Михаил высказался, теперь Вайс говорит на тему. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Юрий. Но я не согласен с тем, что нужно вводить карточки, это дурной пример, тем более в тех государства, когда контрольные надзорные органы, в том числе касающиеся вопросов ритейлеров и их спекулятивных цен, будут еще больше перегружены. Я уж не говорю о поддельных карточках, и когда непосредственно государство еще больше субсидировать будет, если часть этой проблемы брать, тех граждан, которые не будут соответствовать по своим доходам, в том числе и престарелых пенсионных граждан этой категории, тем категориям, на которых будут ориентированы данные карточки. В любом случае, государство есть не только ФАС, не только есть Роспотребнадзор, которому по-другому называется Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, как ни странно, мы об этом часто забываем, которые не дают превращаться рынку не только в базар, но и в спекулятивный аукцион, когда действительно ритейлеры неоправданно повышают цены на категорию товаров, пользующихся общим спросом, и как раз выигрывают, наоборот, те категории граждан, которые покупают дорогие товары, на которые цены не повышают.
Подождите, а что такое обоснованный рост? Кто это будет обосновывать?
Я говорю, не обоснованный рост.
Вы сказали, поэтому я и спрашиваю. А обоснованный рост цен кто будет определять? Вы?
Обоснованный цен как раз определяется вот этими условиями, когда все то, что сметают с полок, повышают неоправданно, необоснованно на эти цены. Обоснованные цены – это те цены, которые, к сожалению, диктует само государство, когда не вовремя...
А обоснованные цены – это когда государство сказало, хорошо, поставщику заработать на ритейле 2% – это большой успех, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Еще раз, когда мы говорим о наценке в 10%, это не значит заработать 10%. Никто не отрицает, что ритейлеры несут определенные расходы. 7373948. Я надеюсь, никто не отрицает. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире?
Да. Я думаю, что было бы правильным вариантом делать либо какие-то социальные отделы, либо вот социальные магазины для пенсионеров, инвалидов, малоимущих. И здесь нечего стесняться. Карточки и бесплатные США, не самая бедная страна в мире, ну сколько там, 36 миллионов Байден озвучивал. И они все получают бесплатные продуктовые наборы по полной программе.
То есть вот эта история миллионов с ограничением цен кажется вам неверным подходом?
Да, лучше просто бесплатные, так сказать, чтобы люди получали бесплатно.
Вот бесплатных пирожных наборы не бывает, но мы с вами даже из литературы это знаем. Не бесплатные, кто-то за это будет платить. Вот Алла говорит, это ведь что значит? Если для одних будут одни цены, для других другие. И получается, что ты, покупая какой-то продукт, может быть, другой, и не из этого списка, будешь платить за себя и за того парня. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
А я вот слушал вашу передачу, когда Сергей Доренко ее вел постоянно, и вот Михаил, который до этого звонил, он очень интересно рассказывал, Сергей его всегда слушал и очень с ним, ну, соглашался, и долго любил его слушать и дискутировать. Зря его оборвали, очень было интересно послушать. И он правильно прям...
Я бы хотел вас послушать.
Ну, я с полу согласен с Михаилом.
А, понятно, интересно. Спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Прошу.
Ну, вы знаете, регулировать наценку, это, конечно, вообще обалденная история, потому что наценка может быть какой угодно, она может быть 0,001%, важно то, какая входящая цена, да? Поэтому,
можно регулировать еще и входящую цену.
Совершенно верно, поэтому регулировать наценку вообще не имеет никакого смысла, потому что ритейлер может купить в компании А, Б, С, купить, перекупить все 10 раз, и там будет такая цена, которая нужна. Это первое. Второе. В разрезе карточек это очень правильная история, и карточки нужны. И объективно, и они есть в США, например, да, в цитадели демократии. И во многих европейских странах, потому что, к сожалению или к счастью, это самый простой, понятный, эффективный механизм распределения общественного блага. То есть, если ты сам не справляешься, тебе общество, ну, в лице государства, выдает подспорье.
Но для этого надо признаться, я не справляюсь.
Ну, совершенно верно. У нас же есть люди, которые стоят на бирже труда, которые получают пенсию по потере кормильца. Ну, то есть, это, в этом нет ничего стыдного. Ты сегодня не справляешься, завтра у тебя все наладится. Но пока тебе тяжело, государство тебе может помочь.
Не ограничением цен, а введением каких-то специальных условий, при которых ты получаешь то ли карточку, то ли набор продуктов, то ли за деньги, то ли бесплатно. Это мы не знаем, это мы не обсуждаем в рамках сегодняшней темы. Сегодняшняя тема – заявление ключевых ритейлеров об ограничении наценки на продукты первой необходимости.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий говорит, вы должны понимать, к великому сожалению, кто-то за кого-то всегда платит. Например, у граждан электричество сейчас по нормальным ценам. Потому что промышленность, ну как бы по нормальным, значит по низким. Потому что промышленность платит много. Нет какого-то сферического шкафчика с деньгами в вакууме. Это надо понимать. А Руслан считает, что кто-то должен начать создавать людям работу. Так, по идее, люди должны создавать себе работу и зарабатывать друг на друге. А Юрий говорит, ну, 10 лет назад ведь этот вопрос был тоже актуален и до сих пор не решен. Ладно, следующая тема. Первый человек в России получил паспорт негражданина. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на Еву Меркачеву. Она член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. И к нам присоединяется прямо сейчас. Ева Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, коллеги.
Ну так что это за документ такой, паспорт негражданина? Впервые такое?
Да, на самом деле, действительно, впервые, я вообще его никогда раньше не видела, и это объясняется тем, что закон был принят всего лишь в прошлом году, причем вступил в силу в конце августа прошлого года. Соответственно, вот за это время лишь единицы получили его в регионах, а в Москве это вообще первый случай. А кто вот такой документ может получить? Вообще о чем он? Про что он и зачем? На самом деле у нас, как оказалось, есть группа людей, которые прибывают на территории нашей страны, и они не имеют никакого гражданства, и ни одна из стран их не хочет признавать своими гражданами. И история вот того человека, про которого я рассказала, она как раз такая. Кстати, история сама по себе даже удивительна, потому
это 53-летний мужчина, которого зовут Якуб Джанг Хакимджанов, правильно я понимаю?
Да. Человек родился в Душанбе, но потом они с родителями приехали в Архангельск, и дальше он жил в разных городах нашей родины. Так вот, за все это время, за 53 года, он не получил ни одного документа. У него нет не то что паспорта, у него нет ни свидетельства о рождении, ни страхового полиса, вообще ничего. Ни СНИЛС, разумеется, да, там и прочих документов, которые для нас кажутся совершенно естественными и вот необходимыми. Он жил без всех этих документов, вырос на улице, он даже не получил образования среднего, школьного, соответственно, читать и писать он научился только, когда в первый раз попал за решетку. Случилось это в юности, его в Бутырке научили азам грамотности, но учили, сами понимаете, не лучшие педагоги, поэтому речь у него такая специфичная. Как бы то ни было, он провел за решеткой почти 27 лет за всякие мелкие преступления. То есть он не какой-то страшный, там, опасный рецидивист. Нет, но человек просто не представлял, как ему жить на воле. И как только он освобождался, и его останавливал очередной патруль, проверяли документ, документов не было, была лишь справка. Справку он эту терял в основном. Его задерживали, помещали до установления его личности. И вот последний раз его задержали 2 года назад, не знали, что с ним делать, потому что, опять же, повторюсь, никаких бумаг у него при себе не было, и, в принципе, ни по каким базам он не бьется. То есть непонятно, кто этот человек. Его поместили в центр временного содержания, который находится в Сахарово, и он принадлежит ГУВД Москвы. И вот там он пробыл в общей сложности 2 года. Центр может содержать максимум 2 года 10 дней, это вот по закону, а дальше он выпускает этих людей в свет, если их не забирает ни одна из стран, ни одно из государств не интересуется их судьбой. Либо же мы можем по закону выдворять, этим занимаются приставы, но опять же для того, чтобы выдворить, нужно понимать, куда выдворить. А вот этот человек оказался не нужен всему миру, да, вообще никому. Ни Таджикистан, ни Узбекистан, никакая другая страна его не признает, и вообще у них нет в базах данных этого человека как такового. Соответственно, получается, вот вырос он у нас, в России, и мы как бы несем, наверное, какую-то ответственность.
Да, но тогда, по идее, можно было бы признать его гражданином Российской Федерации, уж учитывая, как долго. Что значит паспорт не гражданина? У него нет каких-то прав, но какие-то права есть. Что это значит, наличие такой бумаги?
Да, ну это не бумага, это прям паспорт настоящий, он похож на наш с вами, только он не красный, а зеленый, он зеленого цвета. Этот паспорт дает право на то, чтобы жить на территории России и работать. То есть, когда он будет трудоустраиваться, никакой патент ему, как иностранцам, не нужен. Ну, собственно, на этом все и заканчивается. Вот. И для того, чтобы получить нормальный обычный паспорт, он должен вот пройти всю процедуру, да, и заявить, что он хочет быть гражданином нашей страны, ну и так далее. Там это целая большая процедура. Как я понимаю, он в этом не заинтересован, и ему все равно гражданином какой страны быть, и быть ли вообще каким-то гражданином. Ну, вот человек такой.
Ну, то есть, получается, это такая зеленая книжечка, которая вряд ли достанется кому-то еще. Представить себе вторую такую судьбу сложно.
На самом деле сложно, но мне вот сказали в ГУВД Москвы, что еще 2 или 3 человека даже, вот, так сказать, претендуют на получение такого документа. Соответственно, они тоже непонятно, каким образом у нас жили все это время, и вот сейчас их пытаются документировать. Зачем нужно нам, государству, да, вот, чтобы был такой документ? Ну, потому что, чтобы когда его останавливал очередной патруль, чтобы его сразу не сажали, не помещали вот в такой центр. Все-таки содержание в центре, представьте, в течение 2 лет, ну, это и вот такая нагрузка на бюджет. Да, и мы не знаем, сколько таких людей на самом деле находится. Плюс содержание его, оно по сути бессмысленно, потому что вообще в этом центре находится до экстрадиции, до депортации, до выдворения, да, вот до всех этих.
Но, хорошо, тогда совсем коротко, подождите. То есть любой человек, оказавшись на территории Российской Федерации, может сказаться человеком, которого нет в базах, и получить такую зеленую книжку?
Да, если выяснится, что он на территории никакой другой страны не проживал, никакая другая страна его в своих базах не имеет и не собирается, в общем, его возвращать.
Понятно, понял, спасибо. Ева Меркачева была с нами на прямой связи, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий тут же вспоминает, как говорят у нас про страны Балтии. Их за это критикуют, а получается, там игры и здесь игры. Или я чего-то не понял, Виталий, справедливости ради, у них там свои игры, а у нас какие тогда игры? Это, в общем, решение конкретной судьбы. Судьбы, действительно, как пишет Дмитрий 242-й, ужасная судьба у человека. Так, что еще? Панк 13 пишет, 22-й цифровой год на дворе. Не первый ли шаг это к идее лишения гражданства? Тогда, получается, издалека зашли. Ну, как-то уж совсем издалека, потому что в данном случае нет никаких доказательств о том, что это гражданство когда-то было. Вот ведь какая проблема. 7373948, телефон прямого эфира. Артем пишет, смысл паспорта, он ведь в налогах и преференциях. Выдали бумажку, он может пенсию оформить или налоги будет платить. Да вот получается, не очень-то и будет, не очень-то и оформит, потому что для того, чтобы оформлять, ему придется оформлять красную книжицу. 7373948, телефон прямого эфира. В России первый человек получил паспорт не гражданина. Больше того, по словам Евы Меркачевой, как минимум еще пара-тройка человек, скорее всего, такую зеленую книжку получит. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Прошу.
Ну, мне показалась странная информация о том, что он 27 лет провел за решеткой, а судья, чтобы вынести приговор, должен досконально проверить и установить личность человека, кому он выносит приговор. Как это идет какое-то противоречие?
Ну, это противоречие есть, и что делать?
Не знаю, что делать. А что касается паспортов не граждан, так называемых апатридов, я их видел еще в 80-е годы в СССР. эти паспорта выдавались там...
Так нет, они были в Советском Союзе, может быть, но у нас они появились только в 2021 году, и Ева Меркачева об этом сказала. Это ж так надо и надоесть государству, пишет Панк 13, чтобы ради тебя даже паспорт особенный изобрели. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 12 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за лентами новостей, за картой московских пробок. Обсуждаем главные темы этого дня. В ближайшие 20 минут новости из Белоруссии будем обсуждать. Сбежавший туда польский солдат заявил о том, что как минимум 240 беженцев, или примерно 240 беженцев, были убиты. Ну, там, с польской стороны. Насколько можно доверять таким показаниям? Первая тема для обсуждения. Вторая тема – это история, произошедшая в Туле. Водитель ленд-ровера заблокировал выезд скорой помощи с пенсионеркой. Там была странная история, об этом поговорим чуть сложнее. Она не настолько простая, потому что человек хотел заехать во двор, а там в это время скорая помощь уже стояла. Он попросил пропустить его, водитель скорой отказался. Ну, в общем, был человеческий конфликт, но как решать эти конфликты? Может быть, действительно ужесточить наказание за непропуск скорой помощи? Об этом через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Что касается движения, в городе пробки в 4 балла. Как предполагается, сегодня максимум пробок будет в 7 вечера. Это будут 6-бальные пробки. Первая тема для обсуждения. Сбежавший в Белоруссию польский солдат Чичко сообщил местному белорусскому следственному комитету об убийстве 240 мигрантов. Он заявил, что его сослуживцы убили более 240 беженцев с Ближнего Востока, которые пытались попасть в Евросоюз. Во всяком случае, такое сообщение приводит сегодня белорусский следственный комитет. С 8 июля 2021 года, рассказал Чичко, он принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семяновка, а также был свидетелем таких преступлений. Но как это? Он что, их подсчитывал, что ли? Насколько можно доверять всему этому? Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Он к нам присоединяется. Николай Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Так вот, насколько можно показаниям этого Чичко доверять? И если доверять, то что означают эти показания с точки зрения развития ситуации?
Да вы знаете, на мой взгляд, уровень доверия вот этим показаниям, имели Чичко или Чечко, конечно, стремятся к нулю. Понимаете, потому что, ну, предположить, что... Польские пограничники, и там присутствовали еще, я так понимаю, правозащитники с польской стороны. Ну, в общем, достаточно пестрая была публика, да, и что они вот так вот без суда и следствия уничтожили, расстреляли, убили, я не знаю, как это происходило, более 240 человек, но в это просто невозможно поверить, понимаете, невозможно поверить. Если бы это случилось бы, в Польше поднялся бы такой скандал бы, который бы, знаете, ну, захлестнул бы все средства массовой информации. А в Польше я вот просматривал, ну, как и по мере возможного, да, там, СМИ польские, ну, ничего нету вообще, ничего не нашел, никаких упоминаний о том, что какие-то случаи были. Нет вообще ничего, наоборот, они так очень внимательно относятся к тому, что происходит с мигрантами на белорусской стороне. По их данным, значит, где-то примерно, ну, в районе 400-500 мигрантов остались зимовать. Они находятся вот в специальном лагере рядом с КПП «Брузги» в Гродненской области. Сейчас они зимуют. Большинство из них не оставило желания проникнуть на территорию Европейского Союза. Им было предложено вернуться обратно. Ну, там Ирак, Курдистан, где они, откуда они приехали. Но вот эти вот примерно 500 человек отказались. Большая часть, там было более 2000, как вы помните. Большая часть уехала, ну, или где-то там, я не знаю, вернулась в Минск, может, где-то в каких-то других местах Беларуси находится. Но вот те, кто до сих пор рядом с границей, их порядка 500 человек, они возвращаться не хотят и хотят снова попробовать попытать счастье пробраться в Европейский Союз уже по весне, когда погода будет более такая комфортная для них, ну и может быть, к тому времени им удастся как-то там более, что ли, легально осуществить свою мечту пробиться на территорию Европейского Союза.
Но тогда вернемся к показаниям Чечка. Чечка или Чечко. Ну хорошо, Белоруссия теперь заявляет, что они будут информировать о произошедшем. Ну как они это видят? Международные структуры в уполномоченных органах стран Ближнего Востока и Афганистана. И дать принципиальную правовую оценку. Ну хорошо, принципиальную правовую оценку они дадут. А если проинформируют, будет какой-то новый международный скандал? Или на что рассчитывает Белоруссия?
Вы понимаете, ну, доверие, откровенно говоря, вот к информационным системам белорусских правоохранительных органов очень низкие. Ну, для европейцев и для различных правозащитных организаций, знаете, они действуют по принципу лучше 100 раз проверить, чем 1 раз поверить. Вот, потому что многое из того, что говорят белорусские государственные средства массовой информации, либо преувеличено, либо, так сказать, так, в такой форме преподается, что непонятно, в общем-то, где, что, чего, откуда, да, причинно-следственная связь непонятна. То есть они констатируют, вот Чечко или Чечко сказал, убили 240 человек. Вы правильно отметили. А кто считал? Он лично считал, да, или, так сказать, он как-то, я не знаю, там, видел расстрелы других людей, он лично расстреливал. Если он лично расстреливал, тогда его первого нужно судить, понимаете? Он так спокойно об этом говорит, как будто он там присутствовал как корреспондент. Да, и просто-напросто отмечал, сколько убили. Вот. А он же был солдат, да, то есть он также имел автомат, также имел и другие виды оружия, да, и он также мог принимать участие вот в этих экзекуциях, если они состоялись. Вот, поэтому, конечно, грош цена ему слова, мне кажется. Я видел, вообще-то, даже видео, интервью, когда его первый раз белорусы показали, белорусский КГБ задержали, но он нес какую-то, откровенно говоря, такую... непонятно, не хочу это так выражаться достаточно жестко, да, ну, непонятные слова он
но,
говорил.
Хорошо, но давайте все-таки к этим словам вернемся, потому что ведь, да, как кажется, здесь есть простая история. Этот человек говорит, что тела убитых польские силовики закапывали в специально вырытых ямах в лесу. Ну, тогда надо попытаться найти эти ямы и показать, что там никого нет.
Конечно, конечно. Почему этот польский воин стал таким храбрым только после того, как он оказался в руках белорусского КГБ? А до этого, если он все это наблюдал, да, это же огромное число, выставляете, это сравнимо, так сказать, со сталинскими репрессиями, да, когда людей вот так вот пачками убивали без суда и следствия. Вот, так он бы мог где-то там с польским правозащитником, в конце концов, омбудсману по правам человека, там в Польше мог в Брюссель сообщить, да, европейскому омбудсману. То есть масса существует вариантов, чтобы привлечь внимание общественности, правоохранительных органов, прокуратуры и так далее и тому подобное. Если он так хотел вот этот факт придать известности. Ну, до этого он же молчал до там, середины ноября, до тех пор, пока его КГБ не схватило, да? То есть он молчал, а тут вдруг, понимаете, заговорил сейчас. До этого он тоже ничего не говорил. И вдруг он сейчас, вот в январе месяце, вдруг какие-то, так сказать, у него появились новые информационные данные, он решил их озвучить. Ну, мне кажется, что это какая-то... Он такое мог сказать, я это допускаю абсолютно. Но он мог же также просто ложную информацию выдать, да? Чем-то удивить белорусских КГБшников.
Хорошо, допустим, но тогда последний вопрос. Так вот, поляки заинтересованы в том, чтобы все это вскапывать и доказывать, что он, к примеру, что-то придумал?
Вы понимаете, в чем заключается система работы демократического общества? Я предполагаю, что если это делали какие-то военные, ну, конечно, военные не хотят выносить ссоры из СБ и действительно все сделать так, чтобы никто не увидел. Это понятно. Желание скрыть вот такую вот ответственность. Но там же есть и другие институты, как я уже сказал. И прокуратура есть. Есть и правозащитные организации, омбудсман по правам человека есть, так сказать, да, вот. И они на границе были, потому что там эти вот, даже Amnesty International, там есть представительство. Они очень так, знаете, по-доброму относятся к мигрантам, они как раз выступали за то, чтобы там часть мигрантов принять. Поэтому если бы что-то происходило бы с этими мигрантами, наверняка бы они были бы
это
в курсе.
Это бы уже выяснили.
Да и сами мигранты, вы понимаете, сами мигранты, которые остались на белорусской полосе, они бы сказали, слушайте, наших родственников нету, ни женщин, ни детей, так сказать, никого, ни мужчин, вот кто с вами переходил границу, их никого нету. Где эти люди? Ну, 240 человек, вы представляете, это какое число? Это
понял.
Сколько родственников?
Спасибо.
И ничего, ни звука вообще. Значит, это, конечно, все вызывает большие сомнения в правдивости этой информации.
Спасибо, Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации.
Новость часа.
Вот уже несколько минут идет пресс-конференция генерального секретаря НАТО Столтенберга по итогам дискуссии между НАТО и Российской Федерацией. И вот что он говорит. Между НАТО и Россией есть серьезные разногласия. Их нелегко преодолеть. Это непростая, но важная дискуссия. Еще вот что Столтенберг сказал. сказал, союзники по НАТО едины в том, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс и готовы оказывать Киеву поддержку. И еще, НАТО продолжает настаивать на праве государств самим решать, вступать или нет в альянс. Это по поводу возможного членства в НАТО Украины. НАТО и Россия, говорит Столтенберг, провели в Брюсселе откровенную и открытую дискуссию. Это была полезная встреча.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вернемся к этой истории с польским солдатом, который рассказывает об убийстве 240 или около, а более 240 беженцев с Ближнего Востока. 386 пишет, при Сталине расстрелы пачками были, но после следствия Николай рассуждает, это про Николая, это про Нина, который только что был в эфире, рассуждает так, раз я не доверяю, значит не было. Я так понял, что он рассуждает иначе. Если бы это было, об этом бы так или иначе говорили кто-то еще, кроме Чечка или Чичко. Верю, не верю, это не повод считать беглого поляка сумасшедшим и с порога отметать его показания, пишет Юстас. Если это неправда, пишет Дисконнект, по мне это отлично. Про нашу страну несут ересь полностью абсурдную, пора и нам про них также молоть. Ну, так видите, это, во-первых, не мы. И получается не про них. Тогда странная история. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Прошу.
А вы слышали, какой-то польский генерал предложил расстрелять вот этого перебежчика?
И что?
Ну, вы считаете это правильно?
Я не слышал даже. Мы сейчас говорим ведь не о польском генерале. 7373948. Телефон прямого эфира. Заставили сказать, как великого киргизского пианиста, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Панк 13 пишет, если бы реально так расстреливать, то эмигранты бы уже давно вернулись в Белоруссию. И у них еще интернет есть, они бы рассказали. Вот примерно об этом же говорил, насколько я понимаю, и Николай Топорнин. Сказочник, польский солдат, полагает, Адм-студию. Наверное, белорусы на него физически надавили, он во всем и признался. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Вот видите, одни говорят, это не повод не доверять. Другие говорят, так, а повода доверять-то тоже нет. В общем, с этим будут разбираться, видимо, отдельно. Еще один звонок, и переходим к следующей теме. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Ну, господин Топорнин, конечно, без Сталина не мог обойтись, и поэтому у нас такая дипломатия, когда такие преподаватели преподают МГИМО. На самом деле, Amnesty International льет бочку на Россию уже давно, в том числе по теме Сирии. Несколько могильников обнаружили волонтеры на границе с польской границей. Это достоверный факт, опубликованный многими зарубежными изданиями. Пусть он поинтересуется, да, данный субъект, эксперт Топорнин.
То есть, когда еще раз, обнаружили... подождите, еще раз. По вашим словам, пока мы другого не слышим, поэтому, по вашим словам, есть масса свидетельств.
Да, есть, которые обнаружены с телесными повреждениями, и это были непосредственно мигранты с характерными признаками, естественно, по внешности. Да. Когда эти могильники были обнаружены, в том числе на литовской границе.
Подождите, подождите.
Польские военнослужащие и пограничники ограничили пребывание волонтеров, которые пытались оказать помощь мигрантам.
Давайте не будем путать. Так польская граница или литовская граница?
И на литовской два могильника, по крайней
везде
мере,
везде нашли. Хорошо, Топорнин, это иностранный агент, уверен, добрый Филя, веры ему нести рассуждений, его всегда в пользу Запада. Ну, хорошо, Виталий пишет, а какие организации? Белорусские организации, которые не ангажированы, это, видимо, уже к Вайсу. В общем, с этим надо отдельно разбираться, пока, во всяком случае, Следственный комитет Белоруссии заявляет о том, что сбежавший в Белоруссию польский солдат заявил о том, что с польской стороны были убиты более 240 беженцев.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь история в Туле. Проблема со скорой помощью. Водитель ленд-ровера там заблокировал, это буквально во дворе жилого дома, заблокировал выезд скорой помощи с пенсионеркой в Туле. Заблокировал он как? Пока врачи поднялись к женщине, очевидно, в квартиру, скорая помощь стоит перед подъездом. Въезжает ленд-ровер, говорит, ну, пропусти. Водитель говорит, я не имею права пропускать, я должен стоять. Тогда водитель ленд-ровера говорит, у меня перегрелась коробка и перекрывает выезд для машины. Родственники и соседи переносят ленд-ровер, скорая уезжает. Понятно, что теперь, скорее всего, его ждет ответственность. Об этом мы отдельно сейчас поговорим, какая. Но если подобного рода случаи повторяются, надо, может быть, говорить об ужесточении ответственности или все-таки говорить о том, что и водитель скорой недостаточно хорош? Равиль Ахмеджанов, извините, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Равиль Хамедович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, о чем говорит вот, вот эта история тульская?
Эта история говорит о том, что у нас слишком узкие дворы, слишком плохо убирают территорию. И к тому же правила дорожного движения написаны не для таких случаев. Дело в том, что водитель, который на этом ленд-ровере въезжал в этот дворик, он прекрасно видел, что дорога узкая, там одна единственная колея, на его пути находится скорая помощь. Изначально он должен был не въезжать в
этот самый дворик. То есть это оговорено правилами?
Это производное. Дело в том, что он собирался въехать на ту дорожку, которая не может быть пройдена этим автомобилем.
Ну, то есть требовать от скорой, подождите, требовать от скорой, что пока они там в квартире, ты выйди из двора, меня пропусти, потом вернешься обратно. Нельзя.
Попросить можно, требовать ни в коем случае.
Так, хорошо. Если это не работает, может быть, тогда действительно нынче какая ответственность ждет этого мужчину с ровера?
Ну вот если говорить про непредоставление преимущества движения, то если соблюдать закон, то наказать за такое нарушение нельзя. Дело в том, что у нас правительство, утверждая правила дорожного движения, установило, что уступить дорогу, не создавать помех, это требование, которое означает не начинать, не продолжать движение, не совершать какие-то маневры, которые вынудят кого-то, имеющего преимущество, изменить скорость направления движения. Таким образом, если этот водитель заявил о том, что у него сломалась машина, то получается, что он вообще не при делах. А я говорю о том, что ему вообще не надо было въезжать в этот дворик. На этом основании можно сделать вывод о том, что его можно привлечь к ответственности по этой самой статье 12.17 «Непредоставление преимущества движения маршрутному транспортному средству». Такое быть может.
Но там серьезные же штрафы.
Ну, как бы сказать, в одних случаях 500 рублей, в других случаях побольше. Но проблема-то не в этом. Проблема заключается в том, что правила дорожного движения сейчас говорят, не подразумевая необходимость уступить дорогу, они говорят только лишь о том, что нельзя начинать и продолжать движение. Водитель стоит на месте, он не начинает движение. Водитель не продолжает движение, он стоит на месте.
То есть, если он уже остановился с этого момента, я понял. Спасибо. Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Это банальное дорожное хамство, полагает Юстас. 386-й пишет, это потому что дворы узкие, а то, что у него коробка перегрелась, не в счет. Почему же не в счет? Вы уверены, что коробка перегрелась? Вы полагаете, что надо разбираться в таких случаях? Действительно ли у человека перегрелась коробка, особенно учитывая, что было до этого? Пан говорит, если во дворе скорой, что получается, домой не попадаешь? Так выходит? Ну, попадает, получается именно так. А для меня это не было даже вопросом. Если я вижу, что я въезжаю туда, а там стоит скорая, а я понимаю, что кто-то потом в эту скорую попадет, и ей надо будет быстро выехать, значит, я не буду въезжать. А как иначе? Мне казалось, что это не должно вызывать даже вопроса. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. У меня была похожая ситуация, и проблема, как мне кажется, здесь в культуре, в нашей в общей культуре, в культуре вождения всех. У меня был случай, у меня дом примерно в длину около 200 метров. Я живу в 7-м подъезде, а скорая стояла около 1-го. Дом... Ну, два изгиба имеет, я не видел скорую. Я ехал, и прямо на моих глазах врачи вышли из скорой и только-только заходят в подъезд. И я подъезжаю, получается, ну, тоже двор, и скорая около 1-го подъезда. Ему отъехать, ну, 7 метров, наверное, назад, и, ну, я проеду спокойно. Я подъезжаю, он стоит. Ну, я, ну, спокойно, абсолютно, без скандала вышел, говорю, слушай, а можешь немножко отъехать? Он говорит, нет.
Но это нельзя ему сделать, это по правилам такие.
Да, он говорит, у меня регламент. Я говорю, слушай, я понимаю, говорю, ну вот только-только ушли, они сейчас не вернутся, ну прям в эту секунду. 5 метров назад, да, 5 метров. Мне просто почти 200 назад ехать.
Это понятно, но еще раз, вот мы же как раз говорим, вот у него такие правила, потому что они могут прямо сейчас вернуться. Что нам-то тогда прямо с вами делать?
Ну, я в этом случае, я уступил, я проехал 200 метров назад.
Ну вот.
Я считаю, ну как бы здесь это культура. Я видел этих врачей сам, глазами, я видел, как они заходили в подъезд. Ну, как минимум, им хотя бы в квартиру надо пройти, чтобы кого-то забрать. Это культура, это культура договора. Здесь вот пока культуры у нас общей не будет, я думаю, что...
Но еще раз, вы исходите из того, что можно договариваться о нарушении правил?
Наверное, да.
Ну вот, а это важно. Всегда думайте о том, что скорая может приехать к вашим близким, пишет 572-й. Меня удивляет, что эти проблемы, как правило, возникают у респектабельных граждан, пишет 386-й. И это к вопросу о том, что, может быть, действительно должно быть некое ужесточение наказания. Если, к примеру, мы говорим, что по той статье максимальная штрафная санкция от 3 до 5 тысяч рублей и, по-моему, лишение прав до года, значит, видимо, это не работает, если у человека дорогой внедорожник. Land Rover — не дешевый автомобиль. Увидел скорую, перейди на другую сторону, пишет Александр 886. Но не испортилось же здоровье за 200 метров задним ходом проехать. Уступи, завтра могут ехать к тебе, пишет Деко 569. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Ну, здесь я считаю, что есть культура обоих. К сожалению, сталкиваюсь с сотрудниками, водителями скорой помощи, которые считают, что вот им все должны...
Не, еще раз, вот давайте вернемся не к этой истории. Кто кому еще считает, это отдельная история. Им нельзя этого делать.
Предоставление преимущества, если уж будем...
Нет, прямо, по правилам они не могут съехать с места.
Почему? Кто сказал?
Ну, у них ну они так говорят.
Подождите секундочку, опять это они так
говорят. Мы им не верим, я понял, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте,
да, прошу.
Юрий, Ольга, Москва. Вы знаете, а мне, наверное, везло, и водители скорой прям как раз и отъезжали, и вот прям на прошлой неделе, ну, в смысле, в последней рабочей неделе декабря сдал назад и пропустил...
Еще раз, а вот смотрите, а если, вот все-таки мне хотелось бы, чтобы именно вы прокомментировали, а если действительно у них есть регламент, мы не знаем. Сейчас вот многие наши слушатели тоже пишут, что про регламент это неправда якобы, водитель должен учитывать ситуацию.
Я не знаю, поэтому вот как-то говорить, сейчас, например, да, действительно, думаю, что и вот только они вошли в подъезд, вот первый звонивший, да?
Мой вопрос-то другой, если у них правда регламент и двигаться нельзя, что делать?
Ну, тогда, значит, будем считать, что я ничего не говорила, просто большое спасибо за вот то, что человек так поступил.
Я понял, спасибо. Спасибо.
Нельзя, значит, я считаю, что да нельзя.
Тогда об этом нет смысла разговаривать, действительно. Опять дилемма получается, по закону или по-людски, пишет Панк 13-й. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что если уж совсем по правилам, он должен включить мигалку, включить сигнал, и стоять, не двигаться. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Юрий Викторович, ну, во-первых, сколько я знаю, скорую просто так не вызывают. Ее вызывают в самом крайнем случае, когда уже деваться некуда.
Ну, а если пытаются вызвать в других, им не присылают ее обычно. Ну, бывает такое. Ну,
бывает и такое. Значит, Юрий Викторович, вот на мой характер, если у меня сломалась машина перед скорой, что-то случилось, сломалась она в самый неподходящий момент. Стой около этой машины и жди. И жди, и помоги, пожалуйста, соседям, помоги родственникам этой бабушки или дедушки, неважно, кому там скорую вызывали, как-то перенести свою машину. Ну, стой и жди, и извинись. Скажи, сломалась машина, мужики, все. Ну, помогите Христа ради ее как-то перенести. Раз не стал стоять, раз не стал ждать, значит, на мой взгляд, лукавит он. Ничего у него не сломалось. Просто решил психануть.
Не, Анна, вы же слышали предыдущие звонки. Ну, а мог бы сдвинуться, но они только что зашли. Это уже про скорую.
Юрий Викторович, я не знаю, какой регламент у скорой. Тем более не в Москве. Не знаю я. Может быть, у них там другой регламент. Может быть, у нас один, у них другой.
Может быть.
Я знаю только одно. Что скорая есть скорая. И чисто по-человечески нечего было психовать, нечего было бросать машину. Либо давай задним ходом сдай, не так это сложно. Либо будь добр, если действительно что-то с машиной не то, стой и извиняйся, что у тебя сломалась машина. Вот это на мой взгляд.
Я понял.
А уж там как по регламенту, я не знаю.
Тут важно понять, что на самом деле, если по регламенту, и должен ли, к примеру, водителю, который въезжает во двор, водитель скорой, если тот не верит, показывать, как это написано на самом деле в регламенте. Адмстудио пишет: 31 год за рулем, никогда не въезжал во двор, если там скорая или пожарка. Оставлял машину, дальше не беда, можно пройтись пешком, это даже полезно. А нынешние водители... Адмстудио, вы перестали ездить? Нынешние водители хотят завести пятую точку прямо в подъезд. Но нет, Юрий 960 все-таки настаивает. Дайте, говорит, цитату из регламента. В любом случае с водителем Land Rover в Туле, видимо, будут разбираться с точки зрения кодекса об административных правонарушениях. Далее новости.